Джон Уитберг. Человек с перванцевым взглядом. История Кайла Делшау. Книга 2. Стеклянный замок. Предисловие переводчика. Ну вот и дождались, читатели, продолжения истории Кайла, а автор и переводчик — возможности поделиться им с русскоязычной аудиторией. К счастью, еще до начала работы над переводом у меня был доступ к тексту рукописи данной книги и возможность задавать автору уточняющие вопросы, которых было много, чтобы разобраться в теме глубже и впоследствии более точно переложить содержание на русский язык, понимая контекст, личные истории и связи между участниками описанных событий. Настоящая книга повествует о событиях, последовавших за гибелью Кайла на неизвестном ледяном спутнике во время операции Ми-6 и его работе в проекте «Феникс» на базе Camp Hero в Монтоке, штат Нью-Йорк, США, с весны 1984 до конца декабря 1986 года. Важно отметить, что хотя настоящая книга рассказывает о реальных событиях и людях и таким образом является историческим свидетельством, она при этом прежде всего является биографией одного человека, рассказанной с его точки зрения. Поэтому, как и большинство биографий, ее содержание сосредоточено на событиях, которые были наиболее значимыми для Кайла. И при том, что автор постарался максимально подробно рассказать о происходящем в Монтоке, книга ни в коем случае не претендует на передачу полного описания проекта «Феникс», который, как вскоре убедится читатель, был гигантским по масштабу и, более того, как часто повторяет сам автор, продолжается по сей день. На мой вопрос о том, сколько из событий жизни Кайла в тот период было описано в книге 2, автор ответил, что содержание охватывает примерно 30% всех событий и операций и сосредоточено лишь на самых примечательных и важных из них, как для жизни Кайла, так и для знакомства широкой аудитории с проектом «Феникс» и общими реалиями секретных космических программ и отколовшейся цивилизации. Данный термин будет объяснен в главе 1. Также, как это было в книге 1, реальные имена многих участников событий были изменены. Однако некоторые были намеренно раскрыты автором или будут раскрыты в русской версии книги с разрешения автора. И поскольку главным действующим лицом книги является реально живший человек и одновременно альтер-автора настоящей книги Джона Уитберга, то прежде чем передать ему слово, я воспользуюсь возможностью, чтобы максимально кратко изложить тему альтеров для тех читателей, кто раньше не сталкивался с ней или не до конца ее понимает. Итак, что такое альтеры и откуда они берутся? Во время переживания тяжелой психологической травмы сознание обычного взрослого человека имеет тенденцию входить в различные состояния психоза, которые, как правило, делают его недееспособным и даже могут убить. Однако сознание ребенка, будучи гораздо более податливым и гибким, чаще реагирует по-другому. Оно оттесняет ту часть себя, которая помнит травму в безопасное отделение, которое создает внутри самого себя, чтобы избежать несовместимого с жизнью болевого шока. В психиатрии данный процесс называется диссоциацией личности, а в свидетельствах участников программ – расщеплением сознания. Таким образом, будучи изолированной в отдельном уголке сознания, часть оригинальной личности, помнящая пережитую травму, становится буквально отдельной от оригинала единицей или другой альтернативной личностью, продолжая при этом существовать за счет общей с оригинальной личностью энергии души. В такой новой конфигурации оригинальная личность может продолжать функционировать нормально, не переживая невыносимую травму. Этот процесс является естественным защитным механизмом человеческой психики и частью ее программы самосохранения. Родившийся в результате альтер также не помнит о том, что он откололся, не помнит опыт себя как части оригинала и считает себя отдельной личностью. Судя по всему, практика создания альтернативных личностей через травму и использование их в практических целях уходит глубоко в прошлое. Однако наибольшее развитие она получила примерно в последние 100 лет, сначала в фашистской Германии, а затем в США в 1940-50-х годах, проект МК-Ультра, когда армия и разведывательные ведомства поставили психиатрию на службу своим целям, доведя процесс создания альтеров в субъектах контроля сознания до научной точности. Затем, как минимум в последние 2-3 десятилетия, технология расщепления сознания шагнула еще дальше и уже не требует физического помещения субъектов в травмирующие ситуации на протяжении нескольких месяцев или лет, как это было раньше. Сегодня, по словам автора, для создания альтеров используются методы прямой стимуляции психики с помощью принудительной демонстрации субъекту видеоматериалов и погружения его в виртуальные сценарии с экстремальным насилием в сочетании со специализированным фармакологическим воздействием. Описанный метод, по словам автора, дает эффект расщепления сознания на нужное количество устойчивых и тренируемых альтеров за несколько недель. Полученные альтеры фактически являются отдельными независимыми личностями, обладающими собственной волей и характером. Они могут независимо получать опыт, обучаться, приобретать уникальные для себя черты, привычки и так далее. Имеющиеся в секретных проектах технологии, в свою очередь, позволяют отделять альтеры от общего комплекса сознания субъекта с помощью электромагнитных средств и помещать их в отдельный сосуд для бессрочного хранения и транспортировки. Созданные для конкретных целей альтеры получают собственное имя, в них программируется их уникальная личная история, они обучаются, тренируются, наделяются навыками и готовятся к будущей работе и выделенной им роли. Подготовленные таким образом, альтеры становятся активом или товаром, который можно передавать, продавать или обменивать, что и происходит в секретных программах постоянно. Вместе с альтером обязательно сохраняется экземпляр ДНК субъекта оригинала для последующего создания из него клона, кастомизированного под задачи данного альтера. В результате появляется совершенно новый человек с новой историей и новой отдельной жизнью. При этом сознание такого человека, судя по всему, по-прежнему является частью души субъекта оригинала и имеет с ним неразрывную квантовую связь, независимо от места и времени физической жизни этого нового человека. При определенных условиях воспоминания и информация о жизни альтера могут попадать к оригиналу и наоборот, перетекать от оригинала к альтеру. А после смерти альтера происходит то, что свидетели секретных программ называют рехоуминг или возвращение альтера обратно к субъекту оригиналу. Это основное, что нужно знать об альтерах. А теперь возвращаемся к истории Кайла. Александр Черкасов. Декабрь 2024 года. Вступительная цитата. «Обманываются те, кто говорит себе, что невежественный и униженный раб не имеет понятия о величине своих несправедливостей. Обманываются те, кто воображает, что он встает с колен с израненной и кровоточащей спиной, лелеет только дух кротости и прощения. Может наступить день, и наступит, если его молитва будет услышана, страшный день возмездия, когда уже сам хозяин будет тщетно взывать о пощаде». Соломон Нортап, 12 лет рабства. Введение. Прежде чем продолжить личную историю Кайла, необходимо сначала познакомить читателя с проектом, в который он попадет в следующих главах, и в котором он будет находиться всю оставшуюся жизнь. Я также познакомлю читателя с корпорациями, действующими в отколовшейся цивилизации, 1. 1. Считается, что термин «отколовшаяся цивилизация» был введен американским исследователем уфологии Ричардом Даланом и указывает на группы финансово-промышленных и военных элит, а также экономическую и военно-техническую инфраструктуру как на планете Земля, так и за ее пределами, использующую обратно спроектированные инопланетные и другие секретные технологии на десятки и сотни лет, опережающие текущие земные. Так как данная группа преследует собственные интересы и никак не подотчетна государствам происхождения, она фактически стала отколовшейся от остального человечества цивилизацией. Проект «Феникс» — это программа перемещений во времени, реализуемая ВВС США. Начало ей было положено в 1942 году. ВВС была предоставлена база, официально названная Монтокская база ВВС, более известная как Camp Hero. До передачи ВВС это место в течение 20 лет было авиабазой военно-морских сил. В 1942 году ВВС, предвидя нацистскую угрозу, начали рыть бункеры глубоко под землей. В процессе было сделано два шокирующих открытия. Первое заключалось в том, что на глубине нескольких сотен метров находилась гигантская древняя система пещер. Второе и еще более тревожное открытие заключалось в том, что в этих пещерах обитал искусственный интеллект. Он дремал там тысячи и, возможно, миллионы лет, ожидая своего обнаружения и пробуждения, будучи созданным и оставленным какой-то давно исчезнувшей инопланетной цивилизацией. Уровень его сознания был настолько высок, что не поддавался осмыслению обычных людей. Этот и сразу после своего обнаружения начал пытаться манипулировать людьми, с которыми сталкивался, и обычно преуспевал, поскольку имел абсолютный телепатический доступ почти ко всем, с кем входил в контакт. Однако у руководителей ВВС были собственные планы, и они, в свою очередь, начали усиленно изучать данные ИИ. Вторая мировая война затянулась, и в конце концов страны Оси сбежали в космос, как было описано в предисловии к книге 1. В 1947 году корабль, принадлежавший немцам из других миров Оси, был сбит недалеко от Розуэлла, штат Нью-Мексико. Документы на борту показали, что его навигационное кресло можно было использовать для открытия порталов в четвертое измерение, известное в научной фантастике как гиперпространство. Данная технология позволяла путешествовать во времени, пространстве и даже перемещаться в другие вселенные. Загвоздка была в том, что креслом могли управлять только инопланетяне и некоторые крайне псионически одаренные люди, которых нужно было обучать этому с детства. Кресло вскоре перевезли на авиабазу в Монтоке, а его исследования объединили с исследованиями ИИ, найденного там же. Поскольку в то время у ВВС США не было доступа к инопланетным рабам или даже к технологиям, необходимым для создания гибридов, они прибегли к похищению детей. Это были дети как из особых родов, которые, судя по всему, были больше других одарены псионически, так и случайные дети с улицы. Некоторые из них действительно могли управлять креслом. Но большинство в итоге занимались другой работой, связанной с масштабной программой перемещений во времени, которая выросла из этого проекта. Проект получил название «Феникс», чтобы якобы символизировать восстановление временной линии до нужного руководству проекта состояния. Человеческая цена всего этого была ужасной. В период с 1947 по 2014 год около 2 миллионов детей принудительно участвовали в проекте «Феникс», а также еще неизвестное число с тех пор, поскольку учет был прекращен в 2014 году. Из указанных 2 миллионов детей около 300 тысяч умерли от голода, переутомления, внесудебных казней, погибли во время выполнения заданий и так далее. Их выжившие товарищи называют их потерянными мальчиками. Самым же худшим периодом в существовании проекта, безусловно, было время с апреля 1971 года по декабрь 1986 года, период, который некоторые выжившие теперь называют «царством террора». В данный период проект возглавляла группа мужчин и женщин, которые жили в роскоши, распоряжаясь сотрудниками и похищенными людьми, как своими рабами. Главному руководителю проекта в этот период, человеку по имени Престон Николс, обеды через портал доставляли из его любимых закусочных в Нью-Йорке и Токио, а его главный лакей, женщина-ученый по имени Мария Симмонс, доктор Мария, по слухам, купалась в смеси вина и человеческой крови в соотношении 3:1. Дети и другие рабочие активы голодали, вынужденные существовать на пайках из собачьего корма, которые им выдавали, а также любой еде, которую удавалось тайком принести извне. И в этот период, весной 1984 года, Кайла отправили на работу в Camp Hero. Однако это история, которую лучше рассказать, когда для нее придет время. Теперь перейдем к корпорациям отколовшейся цивилизации. Бежавшие в космос страны Оси в конечном итоге начали преследовать страны-союзники, из представителей которых естественным образом сформировалось новое сообщество. И, как это часто случается в фашистских обществах, начали формироваться корпорации. Однако быстро стало очевидно, что эти компании не ставили приоритетом служение своему обществу, но создавались и развивались исключительно для обслуживания интересов военных и корпоративных элит. В результате эти корпорации начали заключать военные контракты и довольно скоро создавать собственные боевые формирования, объединяясь вокруг общих корпоративных, а не военных интересов общества и формируя своего рода отколовшуюся внутри отколовшейся. Это неформальное, но лояльное интересам своих членов объединение сегодня называют межпланетным корпоративным конгломератом или МКК-2. При этом сам МКК избегает флагов или любого единого организационного подхода, а также официального названия. Поэтому лично я отвергаю факт существования МКК как отдельной и цельной группы. 2. Термин «межпланетный корпоративный конгломерат» или МКК, судя по всему, был введен свидетелем-инсайдером секретных космических программ Кори Гудом во время его участия в программе «Космическое раскрытие» на американской стриминговой платформе GaiaTV в 2015 году. Под МКК ГУД подразумевал группу корпораций, возглавляемую земными элитами и созданную ими инфраструктуру в космосе. В дальнейшем термин МКК стал использоваться многими свидетелями как удобная аббревиатура для указания на группу корпораций, в противоположность военным ведомствам и их боевым группам в космосе. Некоторые также используют термин «планетарные корпорации», опять же указывающий на корпорации Земли, работающие в космосе. Однако в настоящей книге автор фактически объединяет термины «корпорация отколовшейся» и «межпланетный корпоративный конгломерат», имея в виду, что речь пойдет не только и не столько о земных корпорациях и возглавляющих их семьях, сколько о тех, что в основном существуют сугубо за пределами земной сферы и не имеют публичного представительства на Земле. Таким образом, мы видим, что, как и в любой новой сфере знаний, термины из общей темы «секретные космические программы» с течением времени и добавлением новой вводной информации также эволюционируют, порой меняя свой первоначальный смысловой диапазон. Кайл также оказался втянутым во внутренний мир корпорации отколовшейся цивилизации из-за новых обстоятельств своей жизни, возникших после событий книги 1. Некоторые из вовлеченных компаний уже были названы в прошлом томе книги. Однако именно в настоящем и последующих томах будет раскрыта внутренняя структура некоторых из этих компаний, а также семей, которые ими управляют. Я также должен добавить, что везде в данной книге действует автоматический перевод. Все разговоры участников истории изложены на английском языке или на любом другом языке, на котором вы это читаете, но в реальной жизни они могли происходить на разных языках. Читатель обычно может сделать вывод о том, каким был фактический язык общения на основании контекста истории. Теперь, когда вступительная часть закончена, я надеюсь, что читатель уже достаточно заинтригован. Время продолжить наше путешествие. Глава 1. Мужчина начал приходить в сознание. Его первым ощущением были теплая влага, обволакивающая заднюю часть тела. Он понял, что лежит на спине, на мягкой поверхности. В целом, это было довольно приятное ощущение. Постепенно чувства и осознанность начали возвращаться, и он неохотно открыл глаза. Он действительно лежал на спине в чем-то напоминавшем резервуар в форме гроба, наполненном жидкостью и освещенном изнутри. Жидкость была прозрачной, светло-голубой и по консистенции напоминала глицерин. Мужчина поднял глаза и увидел над собой гладкий бетонный потолок, так как резервуар был открыт сверху. Затем он посмотрел на себя. Он был полностью обнажен. Он был вполне доволен тем, что увидел. Его тело было слегка загорелым и довольно мускулистым, хотя и не настолько, чтобы вызывать эстетическое отвращение. «Я сложен как греческий герой». А местами даже лучше, подумал он с легкой улыбкой. Его мимолетная радость была прервана внезапным осознанием. Почему моя внешность так нова для меня? Разве я уже не должен знать, как выгляжу? Осознав, что он может двигать головой, мужчина начал экспериментировать с другими конечностями. Они двигались довольно легко, и через мгновение он уже сидел в резервуаре. Ничто его не удерживало. Сидя, он осматривал помещение, и его ошеломление постепенно проходило. Помещение было огромным, размером со склад. Резервуар, в котором он лежал, по-видимому, мог сам поддерживать жизнь того, кто находился внутри, и по всей длине помещения аккуратными рядами и колоннами стояли сотни, если не тысячи, других таких же резервуаров. Некоторые из них были пусты, но в большинстве находились люди, как мужчины, так и женщины. Свет, исходивший изнутри резервуаров, был единственным источником света в комнате, но из-за большого количества резервуаров его было достаточно для освещения. На дальней стене огромными хромированными буквами неровного шрифта были написаны два слова «Arasaka Robotics». Он был единственным живым существом на этом складе, находящимся в сознании. Если не считать почти незаметного гула, исходившего от самих резервуаров, в помещении было, как говорится, тихо, как в могиле. Под хромированными буквами на стене в дальнем левом углу была дверь. Это был единственный вход в комнату или выход из нее, который мог видеть мужчина. Нужно ли ему направиться туда? Хрен с ним, пробормотал он, чувствуя при этих словах легкое удивление от того, что он действительно может говорить. Приняв решение, он свесил ноги из своего резервуара, используя инерцию, чтобы оттолкнуться. Когда он это сделал, он понял, что это было ошибкой. Его ноги ослабли в момент, когда коснулись пола. Он упал вперед, зацепившись за стоявший рядом с ним пустой резервуар. И снова его пронзила навязчивая мысль: почему мне так незнакомо это тело? Затем другая, еще более шокирующая мысль: а кто я? Он поразмышлял над вторым вопросом, прислонившись к стенке резервуара, но понял, что у него нет ответа. Однако, так как он все еще приходил в сознание, он пока не чувствовал беспокойства. Вскоре его ноги приобрели чувствительность, и он встал во весь рост. Он осторожно направился к двери, постепенно приходя в себя. Он заметил, что прозрачная жидкость, наполнявшая резервуары, была довольно упрямой субстанцией. Казалось, она не переставала стекать с его тела, даже после того, как он попытался вытереть ее. В конце концов, он добрался до двери и обнаружил, что прямо рядом с ней находится зеркало. Он остановился и осмотрел себя. Он не был недоволен тем, что увидел. На самом деле, большинство мужчин были бы вне себя от радости, увидев такое отражение в зеркале. Однако его охватила паника, когда он, взглянув на свое лицо, попытался достать свое имя из глубины сознания, но не смог. Он вообще ничего не помнил. Все, что он знал, это что проснулся в резервуаре несколько минут назад. Решив найти ответы, он подергал дверь. Она даже не была заперта на задвижку и распахнулась без всякого труда. Мужчина оказался в помещении, похожем на приемную, с белыми стенами, большим письменным столом и множеством стульев, расставленных тут и там. Позади стола он заметил календарь, который показывал сегодняшнюю дату, 24 декабря 1983 года. За стойкой сидела миниатюрная женщина, судя по всему, японка. Она обернулась в явном шоке при виде вошедшего мужчины. Он продолжал идти, пока не остановился прямо перед столом, все еще полностью голый, и произнес 5 слов, которые показались ему наиболее подходящими. «Кто, что, когда, где, почему?» Женщина явно была напугана и в ответ, заикаясь, сказала: «Я схожу за помощью», и выбежала из комнаты. Ему не пришлось долго ждать. Вскоре появилось 2 мужчин. Они были огромными и вооружены пистолетами и электрошокерами. Он начал пятиться и протестовать. «Что это за хрень? Мне нужны ответы. Где я? Кто я такой?» «Просто сохраняйте спокойствие. Внимательно смотрите на меня, сэр», — сказал один из охранников. Пока он говорил, другой охранник обошел растерянного мужчину сзади и ударил его током из электрошокера. Это был какой-то необычный электрошокер. Удар был невероятно сильным, и мужчина рухнул вперед, полностью утратив чувствительность в мышцах. В этом желеобразном состоянии охранники вынесли мужчину через дверь в боковой конец палаты, погрузили на носилки и покатили по бесконечному множеству белых коридоров. Его доставили в белую комнату с окном у двери, которая очень напоминала палату в психиатрической лечебнице. Мужчина каким-то образом мысленно вызвал эту ассоциацию в голове и почувствовал себя оскорбленным, а затем недоуменно задумался: «Откуда я это знаю?» Его оставили в комнате на некоторое время. Мужчина изучил комнату. Дверь и окно были непроницаемы, а стены, потолок и пол были покрыты мягкой обивкой. Единственным источником освещения был коридор, окно в который было утоплено в стену, на расстоянии нескольких футов так, что виден был только участок коридора, расположенный непосредственно за окном. Даже пола в коридоре видно не было. Казалось, прошла вечность, прежде чем пожилая японка в лабораторном халате появилась с другой стороны окна. В нем было множество маленьких отверстий, через которые можно было говорить. «Я доктор Нарико Таракада. Я представляю компанию Arasaka Robotics. Я та, кто спроектировал вас. Может ли кто-то из моих ассистентов сделать что-нибудь, что повысило бы ваш комфорт, сэр? Может быть, принести вам халат, чтобы соблюсти приличие?» Мужчина бросился к окну. «Послушайте, доктор Таракада, при всем уважении, все, что мне нужно, мать вашу, это пара простых ответов. В каком смысле вы создали меня? И хватит называть меня сэр. Как меня, блять, зовут?» Мужчина буквально выкрикивал эти вопросы. «Хорошо. Вам нужны ответы? Вы получите ответы. Я доктор кибернетики. Я спроектировала ваш мозг и тело. Они полностью синтетические. Вы мой величайший дизайн-проект на сегодняшний день. Однако сознание или душа, которая оживляет ваше тело и ум, принадлежало человеку по имени Кайл Делшау. Я полагаю, на данный момент этой информации будет достаточно». Примечание автора. Стиль этой главы, пожалуй, более романистический, чем в большинстве других. И без сомнения, мои умные читатели сразу догадались, что этим неизвестным мужчиной был Кайл еще до того, как это выяснилось в конце. Я намеренно описал все так, чтобы как можно точнее передать переживания Кайла в этом новом для него испытании. Продолжение книги читайте в группе «Космическое сознание» во ВКонтакте каждую субботу, начиная с 4 января. Ссылка на группу находится в описании.